Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Православная азбука». И сегодня мы поговорим о свободе. Огромное количество людей уверены, что вера и свобода – две вещи несовместные. Церковь проповедует смирение. Христиане называют себя рабами Божьими, а значит, люди здесь лишены свободы. Так ли это? Об этом и не только. Сегодня мы расспросим протоиерея Владимира Пархоменко.
Для людей, далеких от церкви, выражение «раб Божий», то, что христиане называют себя рабами Божьими, они воспринимают это как проявление такой несвободы.
Это даже, кстати говоря, не только светские люди. В частности, вот одна из позиций неоязычников, которые воспевают культ, ну, так сказать, вот языческих богов, они тоже очень часто такое выдвигают, ну, некое... Но обвинение, что ли, что вот христиане учатся постоянно смиряться, вот, такой некой покорности чрезмерной, и в результате, так сказать, превращаются в рабов, о чем и свидетельствует это вот раб Божий, утверждение. Ну, конечно, такие обвинения ничего общего с христианским учением не имеют. Собственно, сама жизнь и история развития, например, христианских государств об этом свидетельствует, что совершенно нормальным образом христиане могут отстаивать свою даже внешнюю свободу, вот, вступают в борьбу, иногда воинскую борьбу. Поэтому действительности никак не соответствует. На самом же деле вопрос очень серьезный. Наше представление о свободе человека – это, наверное, одна из важнейших таких тем практически любой мировоззренческой системы и любого практически религиозного учения. И, конечно, надо знать и понимать христианское учение о свободе, представление о свободе, потому что, ну, на мой взгляд, например, ничего выше и лучше, так сказать, совершения не существует. Вообще, если вот так представить себе некую такую шкалу, как бы разброс вариантов понимания свободы человека, то мы увидим такие крайние, ну, скажем так, нигилистические позиции, в том смысле, что свобода в человеке не признается. Это, кстати говоря, мысль высказывается многими современными учеными, которые отстаивают позицию, что свобода – это иллюзия, что человек – это машина, которая управляется различными там, ну, как бы биохимическими процессами, в основе всего стоят гены, вот, а человеку только кажется, что он принимает свободные решения. То есть свободы как бы нет на самом деле. Вот такая позиция есть. Но это вот одна крайность. Другая крайность, это, которая тоже не соответствует действительности, это крайность такое приписывание человеку возможности некоторой такой абсолютной свободы. Христианское учение занимает такую золотую середину. При этом постулирует истину о том, что человек действительно признан к свободе, обладает даром свободы, вот, может его развивать. Что в Священном Писании совершенно однозначно утверждается учение о свободе человека. В частности, например, ну вот вспомним слова Христа Спасителя, который, обращаясь к апостолам, к тем, кто его слушал, говорил такие слова, что «если вас Сын освободит, то вы истинно свободны будете». То есть, значит, что это? Что человек, в принципе, способен к свободе, но для этого должно произойти некоторое такое освобождение. Освобождение от чего? Освобождение от греха. Господь говорит, что в Евангелии, кто кому служит, тот тому и раб. Вот. Поэтому, если человек служит греху, значит, он раб греха. А альтернатива только одна – служить Богу, который, скажем так, является абсолютной свободой. То есть Бог, по учению, так сказать, христианскому, обладает абсолютной совершенной свободой. Следовательно, только чем ты ближе к Богу, к этому абсолютно свободному существу, тем ты и сам можешь, так сказать, да, быть напитан, проникнут вот этой, так сказать, да, свободы. Свобода, с точки зрения христианского учения, это не есть нечто самоценное в человеке. Как, в принципе, все, опять же, дары, там, ну или способности, которые есть у человека, они нужны, ну, скажем так, для чего-то. Свобода дана человеку для того, чтобы он мог любить. Вот христианское учение. Вот такой парадокс. Без свободы любить нельзя, вот, но и свобода нужна именно для того, чтобы любить. Потому что в противном случае, ну, сама по себе свобода, ну, что ты с ней будешь делать? Потому что именно в любви человек обретает полноту и смысл бытия.
Зритель, видимо, молодой, задает такой вопрос. Друг меня убеждает, что из-за соблюдения жестких христианских правил и ограничений моя жизнь пройдет зря. Видимо, молодой человек верующий, а друг нет. Ну, да. Потому что слишком много всего нельзя, много запретов. Нельзя просто так встречаться с девушками, надо сразу жениться. А если вдруг ошибся с выбором, то нельзя разводиться и так далее. В чем-то друг прав, и мне трудно с ним спорить. Как быть?
Этот вопрос, он совершенно не нов. На него много раз отвечали, так сказать, христианские церковные писатели с глубокой древности до наших дней. Он же всегда задавался. Вот. Смысл вот в чем, что вопрос в мотиве, для чего эти ограничения. Апостол Павел говорит такие слова, что «все мне позволено, но не все полезно». Все позволено, но не все полезно. То есть как свободному человеку позволено все? И мы видим, что Господь не ограничивает человека. То есть человек действительно может там жить, нарушая, попирая заповеди, и Бог это терпит, допускает.
Но вот учитывая, да, что, видимо, человек молодой, я так понимаю, суть их спора в том, что друг ему говорит, как ты узнаешь жизнь, если все не попробуешь. И он действительно начинает сомневаться, если я буду жить в жестких рамках, ничего о жизни не узнаю, я ошибусь с выбором. То есть вот это его смущает?
Совершенно верно, да, совершенно верно. Здесь, ну, есть хорошая мудрая поговорка, знаете, умные учатся на ошибках других, дураки на своих собственных. Вот, поэтому здесь разные позиции есть. Когда мы учимся на своих собственных ошибках, вот, и убеждаемся в том, что действительно заповеди, они мудры, полезны. Следование заповедям, скажем так, собирает твою душу, возвышает твой дух. Да, скажем так, нарушение их, да, собственно, иногда как бы дает какие-то удовольствия, бывает, скажем так, привлекательным, но конец их смерть. Духовная смерть. Вот это то, что, понимаете, вот заповеди Господни, в некотором смысле, вот люди, которые служили, они поймут, они похожи на воинский устав. Вот про воинский устав говорят так. Воинский устав написан кровью. В том смысле, что любая там ошибка, ну, как бы, там ничего просто так нет. Все, что туда внесено, за это заплачено большой кровью солдат-офицеров, которые... Ну, совершали какие-то неверные действия, вот устав их учитывает, чтобы минимизировать потери. Вот в некотором смысле заповеди похожи на воинский устав в этом смысле. Ты хочешь жить, так сказать, да, выбирай жизнь. Вот. Хочешь как бы смерть. Дело в том, что на самом деле, с одной стороны, ничего уж такого фатального в нарушении заповеди нет. Почему? Потому что Бог оставляет покаяние. Да, ты вот как бы, как блудный сын, ему же была дана возможность. Ну, хочешь, ну, иди попробуй. В результате что? Вот притча о блудном сыне. Вот можно любому в Евангелии, к Евангелию обратиться и почитать ее смысл. Отец настолько любит сына, согласно притче, он ему не препятствует. Ну, вы помните, да, младший сын говорит, папа, отдай мне долю моего имения, значит, и я ухожу на страну далечь. На этой стороне далечь он хлебнул всех удовольствий. Ну, правда, быстренько промотал свое имение, там, как сказано, с блудницами. И в результате к чему пришел? К полному обнищанию. И возвращается к отцу уже с покаянием. То есть пришел в состояние покаяния. На опыте, на горьком опыте своей жизни, да, понял, как хорошо было, так сказать, жить под покровом отца. Ну, кто что выберет? Кто-то выбирает путь блудного сына. Но проблема заключается в том, что не всякий блудный сын кается. То есть грех, помимо того, что он в конце концов дает горький опыт, он еще приводит к деградации человека. А деградация это бывает, ну не то чтобы необратимой, но очень тяжело врачуемой, очень тяжело. Путь греха, он разрушает его. Ну вот я могу из опыта сказать, который я вот как священник знаю там на исповедях. То есть люди признаются, например, что вот, как этот молодой человек говорил, что вот, ну сейчас для молодых людей актуальная тема, да, так сказать, вот такое, ну, половое общение, скажем так, да, вот, которое с точки зрения христианства только в браке допустимо. И вот они, значит, живут нецеломудренно, с одной, со второй, с третьей там.
Получают опыт.
Да, девушки точно так же. А конец-то какой? Теряют способность любить. Если жизнь сводится только к поиску удовольствий, то душа разучается как бы любить. Она теряет силу любить. А еще раз возвратимся к этому, а опыт жизни показывает, что только любовь настоящая дает человеку полноту бытия. Только настоящая любовь человека окрыляет, возвышает. В результате человек в результате такой, ну, как бы, нечистой с точки зрения духовной жизни, приходит, к сожалению, к такому вот опыту, как старуха к разбитому корыту, да, что уже в разбитое корыто ты воду не наберешь. Вот есть такое понятие вот в медицине, да, вот, атрофия. Вот оно же есть и в духовной жизни. То есть об этом много говорят святые отцы, что если человек, являющийся существом духовно-телесным, живет не как духовно-телесное число, я уж не говорю про духовное, хотя бы не как духовно-телесное, а исключительно как телесное, то у него атрофируется духовная способность. Вот я, например, приводит это к тому, что человек перестает как бы ощущать духовный мир. Душа его по мысли отцов становится такой плотской. И такие люди даже теряют возможность верить. Вот я сталкивался с таким опытом, мне люди так говорили: «Батюшка, я уже хочу верить, а не могу». Хочу верить, а не могу. То есть, конечно, выздороветь можно из любого состояния, покаяние принести, но просто тяжело. Это не просто уже так.
Вернемся к теме свободы.
Да.
То, что Бог – свободная личность, это понятно, да? В чем свобода человека заключается? Вот взаимоотношения, я неоднократно читала такую мысль,
значит, да,
что отношение Бога и человека – отношение двух свободных личностей.
Да.
Вот в чем свобода Бога, понятно. В чем свобода человека?
А свобода человека в свободе выбора. То есть в свободном либо исполнении, либо неисполнении воли Божией. Поэтому мы и говорим в богословии, что человек, конечно, не обладает абсолютной свободой, которой обладает только Бог. У человека есть относительная свобода. И вот эта относительная свобода проявляется в том, что человек может сделать выбор, да, значит, либо служить Богу, либо ему не служить.
Mm-hmm.
Ну, служить в высоком смысле этого слова, жить по заповедям, да, стремиться к Богу, да, то есть вот.
Есть такое выражение: если Бога нет, то дозволено все. Она вообще о свободе, это выражение?
Да, в том числе о свободе. Но вот именно о свободе для чего? Для святости, для любви или для греха? То есть, если, смотрите, христианство не признает свободу как греховный произвол. Вот свобода, понимаемая как греховный произвол, то есть творю, чего хочу, да, для, с точки зрения христианского богословия, не является свободой. Вот это является следствием рабства человека страстям, собственным грехам. Не всякое произвольное действие человека, да, является проявлением его свободы. И, кстати говоря, отсюда мы и переходим к теме христианского совершенствования духовного. Потому что, чтобы таким образом познать, что такое на самом деле свобода, для этого нужна борьба с грехом и со страстями. Без нее не познаешь, не поймешь. Дни рождественского поста, пост же тоже ограничение. Один из первых опытов людей, которые постятся, особенно, знаете, не очень воцерковленные люди, они говорят: «Батюшка, что-то я не пойму, в чем смысл? Я вот начал поститься, стал такой злой, раздражительный». Так это очень хорошо, очень правильно. Это как раз первый плод поста. То есть какой нужно сделать вывод? Ну вот тебе грош цена. Вот тебе не дали котлетку, не дали стакан молока. И где твой мир внутренний? И где твоя любовь? Ты уже готов там проявить свое раздражение, гнев? Вот и все. Значит, ты какой для себя должен вывод сделать? Насколько твоя жизнь зависит от физиологии? И для примера возьмите святых отцов. Великих аскетов, подвижников, у которых был потрясающий внутренний мир, которые не могли разрушить ни тяжелые болезни, ни суровая, так сказать, какая-то аскетическая еда и так далее. Вот вам, пожалуйста. Вот что значит человек, живущий на духовном уровне, или тот, который живет еще вот. Духовная жизнь начинается с познания своих собственных немощей, своих собственных грехов. То есть, поэтому у них даже такая была фраза у святых отцов, которую нередко повторяли, что дар видения своих грехов гораздо выше дара воскрешать мертвых. То есть человек, который не видит себя по-настоящему, не видит своих собственных грехов, он не может встать на путь покаяния и, соответственно, не может измениться.
Батюшка, по традиции нашей программы мы хотим вас попросить короткое пожелание зрителям.
Мы живем в такое непростое время, когда вера подвергается многим соблазнам. А вера – это не только плод усилий человека, это еще и дар Божий. Поэтому веру надо просить. Поэтому я всем бы хотел пожелать, особенно в канун вот великого праздника Рождества, не забывать молиться о вере, что такими вот апостольскими словами: «Господи, умножь, то есть укрепи в нас веру».
Свои вопросы для новых выпусков вы можете прислать по адресам, указанным на экране.